культура, математика, медицина, психология, право, социология, технологии, физика, философия, химия, экономика, язык. Портал «Постнаука» предлагает доступный разговор о том, как добывают фундаментальные знания. «Постнаука».
7:05 в Москве. У микрофона Ивар Максутов, главный редактор проекта «Постнаука», сайта postnauka.ru. И, как обычно, в это время мы начинаем серьезный разговор о науке, о том, что в ней сегодня происходит, немного об истории и о ее прикладной составляющей, но, конечно, в центре нашего внимания фундаментальная наука. И разговариваем мы с теми людьми, которые, собственно, эту науку создают, и которые знают о ней не понаслышке. Такая наука из первых рук. И сегодня в гостях у меня совершенно выдающийся человек, наш знаменитый биофизик, который ныне является профессором Бостонского университета. В общем, практически живая легенда — Максим Франко-Минецкий. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
И говорить мы сегодня будем о топологии ДНК. В общем, в прошлый раз мы начинали разговор о биофизике с Фазли Атоллахановым, обсуждали некие такие основы, как это существует и функционирует, какое имеет биологическое, какие-то биомедицинские приложения. Сегодня поговорим о довольно сложной, но очень важной проблеме, о ДНК, о всем, что с ней связано, о том, как она нам представляется сейчас, как представлялась в прошлом, о том, собственно, что и называется топология ДНК. Но давайте начнем с самого начала. Почему ДНК вообще это проблема? Ну или, скажем, почему у нее есть вот такое развитие в виде топологии? Почему нужно разбираться, как она устроена в пространстве?
Ну, все, наверное, знают, что ДНК необычная полимерная молекула, в том смысле очень необычная, что одна молекула состоит на самом деле из двух цепочек. И это является абсолютно фактом первостепенной важности, объясняет очень просто то, что основное свойство ДНК как носителя генетической информации, то есть возможность удваиваться этой информации при делении клеток и в конечном счете объясняет передачу наследственной информации из поколения в поколение. Вот это вот обстоятельство, что ДНК состоит из двух цепочек, и эти цепочки связаны друг с другом так называемыми комплементарными взаимодействиями, имеется четыре буквы в алфавите ДНК: А, Т, Г и С, и А всегда против Т, и Г всегда против С. И такая две вот так связаны друг с другом цепочки, они закручены в спираль. Поэтому ДНК называется двойной спиралью. Эта двойная спираль была открыта в 1953 году Джимом Уотсоном и Фрэнсисом Криком, и это считается одним из величайших открытий в истории человечества научных. И это открытие и привело в конечном счете вот к развитию гигантской науки, которая и технологий, то, что мы сейчас имеем, связанных с биотехнологией, с фармацевтическими всевозможными вещами. То есть это создало совершенно гигантскую индустрию и гигантскую область науки, биомедицину, которая сейчас вся основана фактически на вот молекуле ДНК в конечном счете, потому что это самая главная молекула жизни. Вот. И из-за того, что эти две цепочки с самого начала, надо сказать, Уотсон и Крик ясно осознавали сложность, которую в себе таит вот эта двуспиральная структура молекулы ДНК. Как вы можете себе легко понять, если имеется две закрученные в спираль две цепочки, то их развести далеко не просто. То есть на самом деле очень трудно. Для того, чтобы их развести, нужно эту спираль, которая на самом деле имеет в реальной молекуле ДНК гигантское количество витков создает, потому что полный оборот спираль делает через каждые 10 вот этих пар оснований, вот этих вот АТГЦ пар, через 10, каждые 10 полный оборот. То есть для того, чтобы развести цепочки, нужно для того, чтобы цепочки разошлись в разные, они должны разойтись в разные клетки, для того, чтобы это произошло, нужно провести огромное количество оборотов произвести. И как это делать, было абсолютно непонятно. Это было камнем преткновения в течение многих лет понять, как же это происходит. И это создало вот особую область, которая называется теперь топология ДНК, потому что понятно, что это такую вещь осуществить чрезвычайно трудно, и должны быть специально в клетке механизмы, которые позволяют это делать.
То есть не просто, ну хорошо, то есть открыли, поняли, что есть спиральная структура, дальше нужно понять, как ее расположить в пространстве, или точнее, как она располагается внутри клетки.
Да, нет, но внутри клетки это другая проблема. Главная проблема именно в том, как эта молекула, каждая цепочка должна потом дать по тому же принципу комплементарности, на каждую цепочку должна нараститься новая цепочка. Угу. Так происходит удвоение генетической информации. Но для того, чтобы это сделать, для того, чтобы начать синтезировать комплементарную цепочку на каждой из этих цепочек, их надо развести.
Угу.
А когда чтобы их развести, нужно раскрутить. И это каждый знает, что если начать, скажем, представьте себе, двойной шнур закрученный, начинаете раскручивать, он будет закручиваться в какую-то совершенно немыслимую кашу.
Угу.
И вот эта каша, с ней надо как-то разбираться в клетке. И это создает огромные проблемы. В течение многих лет те, кто занимались ДНК и пониманием ее функционирования, просто отмахивались от этой проблемы, считая, что как-то это происходит.
Угу.
И в течение многих лет это оставалось неизученным. Первые десятилетия, пару десятилетий, скажем, после начала вот развития этой новой области, после открытия двойной спирали ДНК.
Это интересно. А почему, собственно, отказывались?
Потому что не знали, как к этому подойти.
То есть не было математических моделей или физических данных?
Никак не могли, даже не могли поставить толком проблему, сформулировать, так, чтобы можно было к ней подобраться. Поэтому в результате возникло вот это понятие топологии. Я должен объяснить само слово топология. Слово топология – это математический термин, он связан с топологией, называют свойства, в отличие от геометрии. Все знают, что такое геометрия. Геометрия – это конкретная структура чего-то. А топология – это более общее понятие, когда мы не интересуемся конкретной формой нашего объекта, а его геометрической формой, а интересуемся принципами его формы. Ну вот наиболее такой простой пример, скажем, имеется сфера. Сфера – это, все понимают, что такое. А теперь представьте, что я к этой сфере наращиваю ручку. У меня идет, у этой сферы есть еще ручка.
Uh-huh.
Так вот, сфера с ручкой, она – это некое топологическое понятие. Скажем, все стаканы топологически, кружки топологически представляют собой все, потому что у них есть ручка, сфера с ручкой. Это, хотя они не сфера, но для топологии это сфера, потому что любое изменение формы без разрезания самой структуры является топологически эквивалентными. Но другой пример, уже совсем близкий к ДНК, это узел. Если мы, только узел не в таком бытовом понятии, когда мы завязываем шнурки у ботинок. Это не совсем узлы в топологическом смысле. В топологическом смысле узел существует только тогда, когда у меня имеется замкнутая какая-нибудь линия. То есть, скажем, у меня имеется замкнутый контур. Если замкнутый контур, представьте себе, что у нас эти веревочки, она замкнута в кольцо. Я могу из нее сделать кольцо, которое эквивалентно просто, я могу его расправить на плоскости, это будет просто окружность, она будет эквивалентна окружности, а могу завязать ее в узел, провести так, что она завяжется в узел, и когда я ее буду на плоскость класть, она на плоскость не будет ложиться, потому что будет всегда что-то сверху, что-то снизу. Вот этот узел и отсутствие узла – это два совершенно топологически разных вещи. И все, скажем, незаузленные цепочки эквивалентны с точки зрения топологии, независимо от того, какая у них геометрическая форма. И все, скажем, простейший узел, который называется трилистник, все понимают, что это такое, все такие трилистники будут эквивалентны, независимо от того, как я его помну, пока я не разрываю цепочку и не сшиваю ее опять. Вот такое свойство называется топология. Надо сказать, что топология – это одно из основных направлений математики 20 века была. Математики весь 20 век занимались в значительной степени топологией и в значительной степени занимались проблемой узлов. Проблема то, как можно различать разные узлы. Мы можем их различать, когда мы делаем их из веревки, а вот математикам надо было научиться различать их чисто математически, не на модельном уровне, и доказывать теоремы о том, что, скажем, как разные узлы распознавать. И вот эта наука, так и называется, теория узлов. Это чрезвычайно сложная математическая дисциплина. И вот мы в свое время, в начале 70-х годов, я со своими сотрудниками тогдашними заинтересовались этой проблемой топологии ДНК с точки зрения, применили к этому математическую теорию узлов. То есть нам впервые удалось связать эти две совершенно как бы разные науки, наука о ДНК и чисто математическая, абсолютно абстрактная наука об узлах.
Ну да, мы говорили, кстати, вот я говорю, в прошлом эфире с Фазли о том, как вообще возникала биофизика, как физико-математические дисциплины стали приходить в биологию, решать вопросы, о которых биологи отказывались даже задумываться, ну или как-то вот они стояли где-то на периферии интереса.
А мне очень приятно выступать следом за Фазли, потому что я его очень люблю и очень уважаю. Вот. И вот, значит, такая возникла в начале 70-х годов совершенно абстрактная, так сказать, идея, как бы соединить эти две вещи. И нам удалось решить тогда основную задачу, которую можно сформулировать в этом плане. А задача состоит в том, что вот если я делаю замкнутую цепочку, то есть я делаю из ДНК замкнутую, из линейной ДНК, у которой имеется два конца, я делаю замкнутую ДНК, я эти два конца свожу вместе и делаю кольцо. Спрашивается, вот когда я так делаю, то я завяжу ее в узел или не завяжу ее в узел? С какой вероятностью она окажется после этого узлом? И этот вопрос очень интересный, потому что имеет прямое касательство к уже биологической функции ДНК, потому что, например, когда бактериофаг лямбда такой очень известный инфицирует клетку, кишечную палочку своего хозяина, то внутри фаговой частицы ДНК линейная. Но у нее имеются так называемые липкие концы, которые позволяют друг с другом слипаться, когда она оказывается в клетке, и она становится кольцевой.
Угу.
И вот наш страшно заинтересовал вопрос, вот, а если при этом она заузлится, то что при этом будет? Если она образует узел, вот когда... И наши расчеты, вот, которые мы, нам удалось провести тогда, которые, это наша работа стала классической, мы, значит, подсчитали, что для лямбда ДНК это вероятность около половины.
Угу.
Это означает, что если нет механизма, который препятствует образованию узлов, то узлы будут образовываться в половине молекул, а если молекула заузлена, то она не может уже... реплицироваться. Uh-huh. Это легко просто понять, чисто сделать такой эксперимент, из бумаги сделать узел, вот такую замкнутую цепь с узлом, uh-huh. и попробовать потом разрезать вдоль этого бумажной ленточки, и вы увидите, что они не разойдутся. Они uh-huh. окажутся зацепленными друг за друга. И вот зацепление топологически, это другое это еще топологическое, тоже топологическое понятие зацепления. Значит, имеются узлы, имеется зацепление. Зацепление это уже относится к двум цепочкам. Две цепочки могут быть зацеплены или не зацеплены, тогда их легко развести. Так вот, если у меня нет узла, и я делаю кольцевую структуру, и ее потом разрезаю посередине, то я их легко разведу. А если это узел, то не разведу. И получалось, что мы пришли к выводу, что очень странно было бы, если бы природа работала так, что половина молекул, которые... они бы впустую заражали. Это крайне низкая эффективность.
Угу.
И мы в своей статье тогда, опубликованной в Nature, мы... высказали гипотезу, что в клетке существует механизм, который позволяет эти узлы развязывать, то есть чтобы препятствовать их образованию, или если они образуются, то их развязывать. И вот спустя много лет я могу сказать, что гипотеза оказалась верной в том смысле, что механизма препятствия образования узлов нет, а вот механизм их развязывания очень даже есть. И был вскоре после нашей статьи, значит, были открыты, насколько наша статья повлияла на это или нет, я сказать не могу, но я точно знаю, что те люди, которые открывали, они прекрасно, конечно, нашу работу знали, потому что она опубликована была в ведущем журнале. И я их знаю, конечно, они это прекрасно знали. И, значит, был открыт целый новый класс ферментов, которые были названы топоизомеразы. Они, это ферменты, которые меняют топологию ДНК. И в дальнейшем выяснилось совсем замечательное обстоятельство. Выяснилось, что практически все... химиотерапевтические средства, которые к тому времени, ну, которые существуют, практически все они работают, атакуют именно топоизомеразу. То есть они были открыты чисто эмпирически, это были химиотерапевтические средства, которые используются при лечении рака, и люди не знали, в чем механизм их действия. Когда постепенно стали выяснять, что же они атакуют, оказалось, что они атакуют, большинство из них, именно эти ферменты топоизомеразы. Почему это оказалось, почему это так здорово атаковать топоизомеразы, если для химиотерапевтического агента? Потому что в чем проблема с топоизомеразой? Топоизомераза, что она делает? Она просто режет цепочку ДНК, либо одиночную цепочку, либо сразу обе цепочки. Есть два типа топоизомеразы. Топоизомеразы типа 1, они режут одну из двух цепочек, а топоизомеразы типа 2 режут обе цепочки. И вот они режут цепочку, потом они проводят другую часть цепочки сквозь образовавшуюся брешь, и брешь опять зашивают. Это совершенно удивительный такой сложный процесс.
Ну, особенно если мы привыкли считать, что ДНК что-то целое такое, во что никто как бы не вмешивается.
Вот именно, абсолютно.
Учебник биологии показывает, как что-то монолитное, раз и навсегда одинаковое.
И ее страшно трогать, потому что в ней заключена генетическая информация. Если ты ее будешь трогать сильно, то ты эту информацию повредишь.
Угу. Отсюда, кстати, опасения всяких генетических испытаний. Как же мы что-то там потрогаем,
что-то
поменяем?
А вот оказывается, без этого клетка жить не может, чтобы все время резать ДНК и сшивать. И по очень простой причине, потому что если этого не делать, то ДНК безумно запутается. Причем запутается не только кольцевая ДНК, но и линейная ДНК. Если она очень длинная, то уже концы не найдешь. Каждый знает, что если имеется какой-то очень запутанный клубок какой-то нитки или веревки, пойди его распутай. И клетка не может этого сделать. Она не может тянуть, там нету механизма, чтобы кто-то вытягивал. Она просто
порезать может.
Режет, проводит другую часть через это и зашивает. И этот процесс все время происходит. Как выяснилось, если эти топоизомеразы вообще выключить, то есть те гены, которые ответственны, которые кодируют топоизомеразы, их просто выключить, вывести из строя, то никакого клетка не может удваиваться. В удвоении клетки абсолютно необходима работа топоизомераз, потому что все время нужно ликвидировать вот эти топологические сложности, запутывания, которые происходят. Совершенно правильно. И вот оказалось, да, и это, конечно, чрезвычайно уязвимое место, потому что если топоизомераза порвала, а потом ей что-то помешало сшить назад, все, возникает разрыв. Особенно это трагично в случае двунитевого разрыва, когда топоизомераза типа 2 рвет двойную спираль ДНК, обе нити, потом она проводит другую, а зашить не может почему-то. И тогда возникает двунитевой разрыв. А двунитевой разрыв – это смерть для клетки. И оказалось, что как раз вот эти химиотерапевтические агенты, широко используемые, они как раз именно это и делают. Они не дают топоизомеразе закончить свою работу. Они позволяют ей порвать, а зашить препятствует зашиванию. И тогда ДНК получается, в ней получается двунитевой разрыв, клетка помирает, а это нам и нужно. Химиотерапевтический агент – это агент, который, собственно говоря, убивает клетку. И он убивает клетку именно прежде всего ту, почему он не просто какой-то яд любой, а именно тот, который убивает ту клетку, которая делится, которая активно делится. То есть та клетка, у которой идет активно процесс репликации ДНК – именно этот процесс включает в себя постоянную работу топоизомеразы, и именно это в это уязвимое место химиотерапевтические агенты и бьют. И они убивают прежде всего раковые клетки, просто потому что раковые клетки чрезвычайно активно делятся. А обычные клетки, они делятся редко, или вообще не делятся практически, и тогда, и они поэтому оказываются, сайд-эффекты оказываются меньше. Поэтому вот оказалось, что химиотерапевтические агенты, которые были чисто эмпирически открыты и использовались, они действует на уровне на топоизомеразы.
Это как раз, да. Это, кстати, очень интересно и удивительно, когда сначала что-то находится экспериментально, ну, просто опытным путем, а потом оказывается, что у этого есть серьезное фундаментальное подтверждение, когда оно обнаруживается, это всегда крайне интересно. Ну, интересно, конечно, еще обсудить, как это дальше развивается, как это повлияло, скажем, на химиотерапию, или можем ли мы благодаря этому понять или там, как улучшилась эта практика. Мы это обсудим после короткого перерыва на новости. Напоминаю, что у меня в гостях сегодня профессор Бостонского университета Максим Франко-Каменецкий. Мы говорим про топологию ДНК. Ну вот, в общем, объяснили, что такое топология, вспомнили, что такое ДНК, и узнали кое-что новое о ее структуре и природе. Плюс 7-925-48-94-8 – это телефон для смс-ок. Присылайте свои вопросы или можете прямо на сайте говоритмосква.ру прислать свои вопросы, будем на них отвечать. А сейчас новости, буквально пару минут, никуда не переключайтесь, мы скоро вернемся.
Постнаука.
И снова с вами «Постнаука». У микрофона Ивар Максутов. В гостях у меня, напоминаю, профессор Бостонского университета Максим Франко-Каменецкий, наш выдающийся биофизик. Ну, мы закончили, собственно, на примере того, как используется принцип топологии ДНК, ну или, скажем, вот открытие, понимание его действия, о топоизомеразах поговорили. А как, собственно, есть ли тут отличие, скажем, в исследовании ДНК и РНК? Вообще вот исследование нуклеиновых кислот и какое приложение имеет топология здесь?
Очень хороший вопрос. Действительно, мы все время говорили о ДНК, потому что с ДНК, конечно, началась молекулярная биология, и ДНК во всех... Нельзя забывать, что абсолютно во всех живых организмах, которые мы знаем, именно ДНК, именно двойная спираль ДНК является носителем генетической информации живых организмов, потому что мы не говорим про вирусы, потому что вирусы — это не живые организмы, это просто такие паразитические молекулярные комплексы.
Это, кстати говоря, такая ремарка очень специфическая. К вопросу о том, что такое жизнь, а границы жизни, это же такой важный спор.
Нет, я не вижу здесь предмета спора, потому что жизнь — это то, что может себя самовоспроизводить, что может автономно, живой организм автономно развиваться, и это только начинается с клетки. Все, что меньше клетки, не является живым. Живая может быть только клетка. То есть является, может, не знаем, что может быть, но является живым по факту только клетка. А вирус — это не клетка. Вирус вне клетки — это просто, так сказать, мертвый комплекс молекул. И в них, в вирусах, генетическая информация может быть записана самым разным способом. Это может быть и двунитевая, то же самое ДНК, как у живых организмов, как у клеток. Это может быть однонитевая ДНК, это может быть линейная ДНК, это может быть кольцевая ДНК, это может быть РНК, это может быть однонитевая РНК, двунитевая РНК, кольцевая РНК, линейная РНК. Это огромное разнообразие. Собственно, все возможности реализуются в случае вирусов. У всех живых организмов генетическая информация записана только у всех клеток, у всех живых организмов только в виде двойной спирали ДНК. Это такой фундаментальный факт жизни. Тут ничего не сделаешь. И поэтому, конечно, такое внимание в течение всего этого времени после открытия двойной спирали привлекалось ДНК и к изучению ДНК. Но постепенно, надо сказать, роль РНК все росла и росла. И мы постепенно открывали все новые и новые биологические факты, которые говорили о очень большом значении разных форм РНК в жизни организмов. И сейчас, недавно, до недавнего времени мы знали только, не было понятия топологии РНК, потому что все РНК, они были достаточно маленькие, поэтому таких проблем с запутыванием, как в случае ДНК, не возникало. Они были достаточно маленькие, и они были всегда линейные, всегда с концами, не были замкнуты в кольцо. Вот совсем недавно, буквально год назад, полтора, появилась целая серия статей, серия в том смысле, что независимо, были открыты кольцевые РНК. Выяснилось, что РНК тоже бывает закручена в кольцо. Ну, конечно, я сразу очень возбудился, я сразу сказал, написал такую заметку, что, значит, должны быть и топоизомеразы тоже РНК. И действительно, это не заставило долго ждать. Открыли и топоизомеразы, которые меняют топологию РНК. Правда, эти РНК пока только одноцепочечные. Двуцепочечных РНК закрученных, замкнутых в кольцо пока не открыли. Но однонитевые РНК, замкнутые в кольцо, действительно оказались чрезвычайно даже широко распространены. И просто их как-то до этого прозевывали все время. А тут удалось их... их начали идентифицировать и нашли, что они чрезвычайно широко распространены. То есть теперь наряду с топологией ДНК появилась и область топологии РНК со своими топоизомеразами, и все. И имеются разные гипотезы, и они в разной степени доказаны, а роли этих кольцевых ДНК и зачем они концевые? Может, скорее всего, они кольцевые просто потому, что это делает их более устойчивыми в отношении расщепления нуклеазами. Всегда в клетке большую угрозу нуклеиновым кислотам представляют нуклеазы, ферменты, которые расщепляют нуклеиновые кислоты, и ДНК, и РНК, и большинство из них, ну, многие из них делают это, они называются экзонуклеазы, они делают это с конца. Если конец убрать, то сразу целый класс нуклеаз, которые обычно расщепляют нуклеиновую кислоту, они перестают быть опасными. Поэтому, скорее всего, это просто способ клетки обезопасить эти РНК от расщепления с помощью экзонуклеаз. Но тем не менее, факт состоит в том, что они становятся кольцевыми, и немедленно, конечно, возникает вопрос о том, а заузлены ли они и так далее. Все те вопросы, которые обсуждались и активно изучались в течение последних где-то 40 лет в области ДНК, они, топологии ДНК, они становятся теперь актуальными в области топологии РНК. Будет ли это как-то связано тоже с каким-то классом лекарств, которые будут действовать на эти топоизомеразы? Это пока рано говорить.
Хорошо. Если возвращаться мы немножко заглянули в историю, в появление темы топологии ДНК, вот в то, что вообще означает топология и так далее. Но что является, скажем, сегодня наиболее интересными темами в этой области? То есть, чтобы это не выглядело как что-то, какое-то старое, открытое и давно забытое. Пример с РНК как раз он очень хороший. Потому что мне кажется, что полтора года назад, когда мы с вами беседовали в Бостоне, вы как-то очень осторожно относительно РНК так высказывали, что, в общем, там вопрос есть, тема интересная, но чего будет дальше, не очень пока понятно. Сейчас вы гораздо увереннее про это говорите.
Ну да, дело в том, что я не помню конкретно, когда мы разговаривали, были ли, наверное, уже были открыты кольцевые РНК, я не помню.
Мне кажется, это был март прошлого года.
Да.
Ну, вот так вот где-то. Я, честно говоря, точно не вспомню.
Но наверняка еще не были открыты топоизомеразы. Это совсем недавно случилось. РНК-овые. Конечно, когда открыты топоизомеразы, то, естественно, гораздо больший интерес привлекает это. Потому что вот мы говорили о... Конечно, когда выяснилось, что химиотерапевтический агент действует на топоизомеразы, конечно, их дальнейший... разработка перешла на совершенно другой уровень, потому что стало ясно, что нужно фармацевтическим компаниям искать именно те малые молекулы, которые интерферируют с работой топоизомераз. И все эти, конечно, топоизомеразы, уже известна их атомная структура, известно детально, как они делают эти разрывы и сшивания, все это детально изучено, и поэтому поиск новых химиотерапевтических агентов идет гораздо более целенаправленно и с гораздо большим выходом, чем было до того, когда их искали чисто эмпирически, вообще не думая о механизме, о том, что является их, куда их адресовать и так далее. Все это, конечно, совершенно изменило то, как фармацевтические компании ищут новые химиотерапевтические агенты. И надо сказать, что в области химиотерапии прогресс колоссальный. То есть он постепенный, но он очень существенный, потому что новые поколения химиотерапевтических агентов, они гораздо более эффективны в том смысле, что их...
Более таргетные.
Они более направлены, и поэтому их... Раньше люди страдали страшно, пациенты, от сайд-эффектов, то есть иногда просто умирали от того, что были страшные сайд-эффекты, побочные эффекты, когда этот химиотерапевтический агент убивает здоровые клетки. Сейчас это гораздо более целенаправленно в отношении раковых клеток. Я не говорю, что это все связано с топоизомеразами. Угу. Это огромная область, где всевозможные изучаются способы улучшения, но факт состоит в том, что он очень... Этот прогресс огромный.
Что еще? То есть, что является интересными темами в этой области? Ну, или перспективными, важными, обсуждаемыми?
Очень остается интересный вопрос. Вопрос действительно поставлен очень давно, но он до сих пор очень интенсивно изучается и выясняются новые подробности. Это вопрос, связанный именно с тем, что делает топоизомераза. Особенно вот эти топоизомеразы типа 2, которые двунитевые разрывы делают и сшивают. И вопрос очень интересный и чрезвычайно биофизический. Он связан с тем, что вопрос состоит в том, вот мы все привыкли к тому, что ферменты, это все, я думаю, многие, по крайней мере, знают, что ферменты – это катализатор, это биологический катализатор. Он не смещает равновесие химическое, а только уменьшает потенциальный барьер, то есть ускоряет реакцию, но не сдвигает равновесие. Угу. Поэтому если бы топоизомеразы типа 2 были обычными ферментами, то они должны были, если я возьму ДНК, кольцевую, и добавлю к ней топоизомеразу, и буду смотреть, что она делает, она бы приводила количество заузенных молекул к равновесию, то есть столько, сколько получалось бы согласно вот тем теоретическим uh-huh. расчетам, о которых я говорил, которые мы когда-то первые сделали, сейчас, конечно, их делают многие, но, значит, приводит к равновесию. Оказалось, что это не так. Угу. Оказалось, что топоизомераза каким-то удивительным образом развязывает узлы, она упрощает топологию, а не делает ее равновесной. То есть это не фермент в обычном смысле слова, это молекулярный мотор, который систему уводит от равновесия, а не приводит к равновесию. И это увод от равновесия, это означает упрощение топологии. То есть ну, то, что имеет полный смысл с точки зрения биологических функций, потому что топоизомераза и нужна для того, чтобы упрощать ситуацию, для того, чтобы развязывать узлы, для того, чтобы распутывать запутанные структуры. И она это и делает. И вопрос, который еще до сих пор до конца не ясен, это как же она это делает? Как же она знает фермент, который маленький по сравнению с длиннющей uh-huh. ДНК, как он чувствует топологию? Топология – это такое глобальное понятие, uh-huh. это вся цепочка. Я не могу сказать о том, заузлена моя молекула, нет, изучая ее короткий участок.
Ну да, они Мехмат МГУ не закончили, каким образом они поняли, где отрезать?
Вот, это интересный очень вопрос. Вот мой любимый ученик Саша Вологодский, который в Америке тоже работает, он этим вопросом много-много лет занимается. И он как раз, собственно говоря, и обнаружил это, этот факт вместе с другим своим сотрудником, тоже русским, Рыбенковым. Они, работая в лаборатории, такой выдающийся был американский ученый, занимавшийся, он, к сожалению, умер уже довольно давно, Ник Казарелли в Беркли, они, работая у него в лаборатории, они открыли это вот явление развязывания узлов при помощи топоизомеразы типа 2. И Саша Вологодский много лет занимается выяснением, что, в чем же причина, как это происходит. У него, соответственно, имеется объяснение, и частичное, по крайней мере, и оно подтверждено экспериментально. В общем, этот вопрос до конца не понят, но в значительной степени понят. Это оказывается, это довольно сложная материя.
Хорошо, а вот вы говорите, что понято, не понято, экспериментально доказано. То есть работа биофизика в этой области, она насколько мокрая, насколько компьютерная? То есть какое соотношение, собственно, биологии и математики?
И то, и другое, абсолютно. Вот и то, и другое. И это делается и эксперименты, и очень хорошо разработанная модели теоретические, которые вот мы разрабатывали, когда еще работали в Москве, мы разработали целый ряд подходов компьютерных, и потом они, конечно, и дальше развивались, и эти подходы чрезвычайно эффективны в том смысле, что они дают хорошее объяснение количественное экспериментальных данных.
А насколько в этом случае, то есть кто здесь ведет, физика или там физика, математика или биология? Ну, то есть пока это выглядит так, что сначала есть математическая модель, вы как-то решаете этот вопрос интеллектуально, теоретически, а потом биологически вы просто проверяете, так это или нет. Или все-таки наоборот?
В общем, в этой области, я думаю, что очень значительной степени движущей силой была именно физико-математическая сторона, когда ставились вопросы именно физиками и математиками, и адресовались к биологам, и затем уже вместе или отдельно биологи этот вопрос решали. Все эти люди, которые были значительный вклад в это внесли, они все очень сильно продвинуты с точки зрения физико-математической области. Например, вот человек, который открыл топоизомеразы, он китайского происхождения, Джим Вонг, он был, сейчас он ретайр, ушел в отставку, а уже лет 10, а он работал в Гарварде, и он, я его хорошо знаю, он, мы еще с ним переписывались, когда был железный занавес, и он чрезвычайно хорошо продвинутый в области физико-математических наук человек, он, в общем-то, по складу физико-химик, он в биологию пришел, это не то, что он биолог, он физико-химик исходный, mm-hmm. он занялся биофизикой. То есть это вот такой, ну, как, трудно стать биофизиком, окончив там биологический факультет, гораздо проще стать биофизиком, окончив физический или химический факультет.
Я хотел вам этот вопрос под конец задать, но вы уже на него ответили. Хорошо, а если у нас остается буквально вот там 5-6 минут времени, есть еще набросать, какие темы важные в топологии ДНК в исследовании вот этого непростого биофизического вопроса стоят сегодня перед наукой?
Нет, ну там вы даже не представляете, какое огромное количество здесь тем. Например, мы же это вообще даже не затронули. Вопрос, когда люди говорят о топологии ДНК, то немедленно возникает на самом деле вот это явление так называемой сверхспирализации, когда ДНК оказывается напряженной из-за того, что она имеет определенную топологию, и она становится напряженной. Это уже топология не с точки зрения узлов или не узлов. Мы почти всю передачу этому вопросу уделили. Но есть топология с точки зрения зацепления, что две цепочки ДНК, они зацеплены друг с другом, если ДНК кольцевая. Из-за этого возникает напряжение в молекуле ДНК. Это напряжение приводит к тому, что в ДНК возникают необычные структуры, которые без вот такого топологического напряжения, сверхспирализации, не возникают. И тогда целая куча всяких происходит вещей, связанных с образованием этих структур, с их ролью в различных процессах. Это огромная область. И здесь очень много разных вопросов, которые продолжают интенсивно изучаться.
Что еще? Хорошо. Вот это сверхнапряженность, сверхскрученность. Что еще? Ну, просто вот темами. Потому что у нас времени на все не останется, но для слушателей может быть интересно потом разобраться, для тех, кто заинтересовался. Что еще? Какие вопросы там стоят?
Ну,
важные.
Связь между... Связь дальше с биологическими процессами, связь топологии с репликацией ДНК, связь топологии с транскрипцией, то есть с синтезом информационной РНК на ДНК, все это связано.
Хорошо, под конец. Вы упомянули железный занавес, а до этого упомянули статью в Nature. Но вы до этого напечатали эту статью в России, насколько я понимаю. Статью, которую вы отправили в Nature.
Ну да, мы напечатали ее. Это... Ну, не совсем ее, но, в принципе, результат был напечатан в физическом журнале русском, да.
А насколько сложно было вот эта вот публикация в Nature в тот момент? Вы знаете, что вот недавно в России был этот спор, что, ну, как бы такой слух, что из-за начавшейся, ну, это не холодная война, конечно, а конфликта, русских ученых плохо печатают в иностранном журнале.
Ну, это полная ерунда. Это абсолютная ерунда. Я могу вам заявить с полной стопроцентной гарантией, что это говорят те, кто слабые работы посылают. И это полная ерунда. Я печатался во время холодной войны и печатался в различных журналах. И единственные трудности, которые я испытывал, серьезные, это переправить их из-за железного занавеса туда.
То есть...
Я не говорю, что их прямо все с распростертыми объятиями принимали и не подвергали рецензированию. Конечно, их подвергали рецензированию, и все шло как бы обычным путем. Какие-то статьи заворачивали, приходилось их посылать в другие журналы. Это обычный процесс. Но абсолютная ерунда думать, что какие-либо политические причины могут сказаться на том, как журналы принимают или не принимают статью.
А в чем трудность была переправить журнал?
Потому что был железный занавес.
Ну, то есть вы это что, вы как бы...
Для того, чтобы...
Как мастер и Маргарита?
Когда мы отпечатали статью вот эту, про которую мы говорили в Nature, я работал в Институте атомной энергии. Чтобы послать статью в Институт атомной энергии за границу, надо было послать ее в Министерство среднего машиностроения на разрешение. Это разрешение ждали... обычно 3 месяца. Я не говорю, что они запрещали, это была совершенно открытая тематика, понятно, что они просто... Но процедура есть процедура, значит, нужно было 3 месяца ждать, пока разрешат. Это единственный способ было отправить, потому что если ты отправишь просто по почте, попытаешься отправить статью, то ее просто почта не пропустит, потому что посылали такие материалы, как статья, научная статья, нельзя было послать просто по почте. Это сейчас мы привыкли к тому, что взял, кликнул...
По электронной почте,
по электронной почте. Вообще никакого контроля нет. А тогда все контролировалось.
Ну и тем более рецензии вы получаете,
а
отзывы.
А потом, получая отзывы, я должен опять 3 месяца ждать, пока мне разрешат эти рецензии.
Отправить ответ. Да, фантастика. Хорошо, ну вот мы, в общем, этого вопроса коснулись по поводу того, как стать биофизиком. С чего, собственно, начать? Если слушает нас человек, который ему понравился, вот он хочет стать биофизиком, минута.
Но нужно...
С чего начать? С биологического факультета, с физического?
Нет, не с биологического. С физического можно, если хорошее образование, в химическом факультете тоже можно. Но с биологическим не советую.
С начать с физического, а потом биологию. Да. Нужно две эти ипостаси соединить, две эти роли. Спасибо, Максим, за интересный разговор, спасибо, что пришли. Напоминаю, что в гостях у меня сегодня был профессор Бостонского университета Максим Франк Каменецкий. На постнауке его нельзя послушать, а на нашем англоязычном проекте Serious Science как раз можно его послушать, в том числе лекцию про топологию ДНК, там их целых три штуки. Вот, очень советую для тех, кто знает английский, послушать это можно прямо там. Я с вами прощаюсь, до следующей недели. Всем пока.